Глава 14. Эпиграф. 3 мая 1942 года. Перелет из Воронежа на аэродром Михайловка. Из летной книжки Федора Ивановича Меньшинова. Нет, не зря говорят, что самое дорогое, самое прекрасное у человека – жизнь. Потому что с нею связаны все наши радости, все наше счастье, все наши надежды. Александр чувствовал себя так, словно весь мир лежал у его ног, словно он маг и волшебник, и любое желание, стоит ему только захотеть, будет исполнено. Он снова летчик, и пусть побаливает немного спина, Александр снова в небе, ведет новый дальний бомбардировщик Ил-4 с могучим мотором М-88Б, 1100 лошадиных сил против 750 БД-3, на котором они летали ранее. Все радовало его, и майское ослепительное солнце, и чистое синее небо, и изумрудная зелень полей и деревьев, и безукоризненный, прямо-таки величественный, прямо-таки величественный строй бомбардировщиков, летевших по эскадрильно плотным правым пеленгам. Полк в полном боевом составе, по новому штатному расписанию 31 экипаж вместо 70 возвращался на свой аэродром. 31 бомбардировщик, все остроносые, ощетинившиеся пулеметами, поблескивающие свежей краской, внушительные, грозные. Некоторым экипажам уже довелось совершить на них с Воронежского аэродрома по нескольку боевых вылетов. Летчики и штурманы остались довольны самолетом. Александр на боевые задания еще не летал, но из рассказов товарищей сделал вывод. В настоящих воздушных схватках с истребителями Ил-4 еще не побывали, и судить об их непогрешимости рано. А о том, что надвигаются грозные события, свидетельствовали военные сводки, донесения воздушных разведчиков. Немцы сосредотачивают на южном крыле фронта огромное количество войск, техники. Все бывшие наши аэродромы запружены истребителями и бомбардировщиками. Приближалось жаркое время, жестокие бои. Но Александра они сейчас не волновали. Он летел туда, где его ждала любимая. И он уже мысленно произносил ей ласковые слова, обнимал, гладил нежную кожу лица, целовал прохладные, милые губы. Она писала ему не очень длинные, но полные любви, душевной теплоты письма. Просила беречь себя, не рисковать безрассудно. Милая, добрая Иришка, если бы она знала, как он истосковался по ней. Не было, наверное, часа, минуты, чтобы он не вспоминал, не думал о ней. Вот ведь как устроена жизнь. Ирина — чужой человек, чужая жена, а стала ему ближе, роднее сестры. Риту он, разумеется, любил, жалел, но она как-то отошла на второй план. Командир полка предупредил, что как только экипажи произведут посадку на своем аэродроме, сразу приступят к подготовке к ночному боевому вылету. Боевое задание уже получено. Но до ночи останется время, и Александр был уверен, что выкроет, если не час, то хотя бы несколько минут, чтобы повидаться с Ириной. Может, она и сама, прослышав о возвращении полка, придет на аэродром встречать его. Мечты, мечты! Он и предположить не мог, какое огорчение ожидает его. Встречать на аэродром их действительно пришли не только наземные авиаспециалисты, командиры и бойцы базы обслуживания, но и повара и официантки, врачи, медсестры, жители из соседних станиц. Едва первая десятка прошла над аэродромом, как туда повалили люди. Они остановились на краю летного поля, недалеко от стартового командного пункта, и приветствовали приземлившиеся экипажи помахиванием пилоток букетами цветов. Александр летел во второй десятке, когда встречающие уже сосредоточились на краю летного поля, и хотя бомбардировщик пронесся над ними в сотни метров, различить в толпе Ирину и Риту он не мог. Самолеты встречали механики и разводили их по вырытым за это время капонирам. Как только приземлился последний самолет, поступила команда строиться. Меньшинов объявил дальнейший распорядок дня. До 12 часов подготовка самолетов к боевому вылету, в 12:30 обед, после отдых. В 18:00 ужин. Построение на аэродроме в 19:00. Разведчиком погоды летит экипаж капитана Зараканяна, осветителем цели экипаж капитана Арканова. Цель и маршрут полета будут объявлены дополнительно. Александр взглянул на часы. Без 10:10. Превосходно. Времени, как говорится, навалом, он успеет навестить Ирину. У бомбардировщика его поджидал дежурный по аэродрому, тихонько шепнул: «Там тебя ждут». Дав команду осмотреть самолет, да заправить бензином и маслом, Александр заспешил на край аэродрома, где все еще толпились люди. К самолетам бойцы из оцепления посторонних не пускали. Он издали увидел, как навстречу ему пошла девушка в гимнастерке, юбочке и пилотке. Но это была не Ирина, что огорчило его. Рита бросилась ему на шею и сквозь слезы спросила: «Как твоя спина? И вообще, как ты себя чувствуешь? Я все время так переживала». Заметила, что он не слушает ее, шарит по толпе взглядом, сказала ревниво: «Не ищи. Ее вчера вызвали в Ростов. Она забегала ко мне, передала тебе привет и уехала». У него надсадно заныло сердце, и безысходная тоска сдавила ему грудь. Не говорила, кто и зачем ее вызвал. Рита покачала головой. А он-то спешил, опоздал всего на день. Зачем ее вызвали? Разыскал Гандыбин или по служебным делам? «Ты не расстраивайся», — стала успокаивать Рита. «Она обещала вернуться, сказала, что любит тебя и разыщет, где бы ты ни был. А другие девушки? Все на месте, только ее вызвали и еще одну, какую-то Таю». Тяжесть отлегла от сердца. Похоже, не муж. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Глава 15. Эпиграф. 10 мая 1942 года. Боевой вылет в район Симферополя с бомбометанием по аэродрому Саки. Из летной книжки Федора Ивановича Меньшинова. Громадное красное солнце, похожее на раскаленный шар, лежало на вершине могучего плоского облака, поднимающегося из-за горизонта. И было видно, как это облако накаляется и прогибается под тяжестью шара. Все вокруг принимало красноватый оттенок, и крыши, виднеющиеся вдали станицы, и деревца на краю аэродрома, и даже закамуфлированные бомбардировщики. Александр смотрел на закат, на багровые облака, и на душе от чего-то становилось неспокойно, тоскливо. Серебряный подошел к нему, сказал, как всегда, с усмешечкой: «Солнце красно вечером, нам бояться нечего, если красно поутру, вот тогда не понутру». «Похоже, врет твоя поговорка», — возразил Александр. «Есть чего бояться. Видишь, какая наковальня поднимается? Быть грозе». «Гроза не фронтальная. Обойдем». Словно в подтверждение слов штурмана, заработали моторы на одном самолете, на другом, и вскоре весь аэродром огласился могучим рокотом. Спустя немного бомбардировщики один за другим порулили на старт. Александр провожал экипажи с какой-то печалью в сердце, может, от того, что не летел с ними, может, после длительного перерыва обострилось чувство опасности, и когда последний бомбардировщик скрылся в огненном мареве, пошел в капонир к своему самолету, чтобы заняться каким-нибудь делом и отогнать невеселые мысли. Серебряный засеменил следом. «А нам, значит, комполка какой-нибудь сюрпризец приготовил?» — высказал он предположение. Александр не ответил. Он и сам догадывался, почему их экипажу приказали задержаться со взлетом. Меньшинов его жалеет и опекает, а Петровский не очень-то доверяет. Вот потому и сидят они на земле, когда другие идут в плотном строю к цели. Он забрался в кабину, посидел, подвигал педали, ручку управления, глядя, как из стороны в сторону отклоняется руль поворота, элероны, поставил стрелку высотомера на нуль. Несмотря на то, что солнце почти совсем утонуло в облаке, дюраль еще не остыл, и в кабине было душно, пахло ацетоном, краской. Александр спустился на землю, где его поджидал Серебряный. «Ты, пожалуй, прав, командир», — кивнул капитан на облако, — «быть грозе. Чувствуете, как запахи обострились, и духота не спадает». Они вышли из капонира и увидели отъехавшую от КПМ-ку. Командирская машина направилась прямо к ним. «Становись!» — скомандовал Александр экипажу. М-ка затормозила метрах в 50. Меньшинов выскочил на ходу и, выслушав рапорт, спросил у Серебряного, сколько бомб взяли. «Как и велено, 10 ФАП-100 и 2 ФАП-250», — ответил капитан. «250-ки снимите», — приказал подполковник и потянул ремешок свисающего почти до земли планшета Серебряного. Штурман уловил намерение командира, подхватил планшет и раскрыл его так, чтобы видно было весь маршрут полета на карте. «Полетите по другому маршруту, вот сюда», — указал Меньшинов точку на карте. «Да, почти на свой бывший аэродром. Плата Орта-Сырт. Выход на цель ровно в 3...» Час 30. Обозначение цели. 5 костров с востока на запад и 2 по бокам. Наши посадочные Т. Плюс ко всему 2 красные ракеты. Только после этого дадите команду прыгать. Меньшинов обернулся, и Александр увидел у Эмки девушку в голубеньком, в горошек платьице, достающую из кабины рюкзак и ватник. Когда девушка подняла голову, Александр онемел от удивления. «Ирина!» Меньшинов глянул в широко открытые глаза летчика, утвердительно кивнул. «Да, ваша бывшая ученица, теперь пассажирка. Доставить ее к месту в целости и сохранности. Выбросите ее и повернете на наш бывший аэродром. Надо бы побольше зажигательных взять. Да ладно, теперь менять поздно. Самолетные стоянки так же, как и у нас, расположены. Заходите с юго-востока на северо-запад. Отбомбитесь и домой». Меньшинов пожал каждому члену экипажа руку и направился к девушке. Что-то сказал ей веселое, кивнул Туманову: «Принимай». Сел в эмку и уехал. Александр все еще с недоумением смотрел на Ирину, не зная, что предпринять, как себя вести. Настолько все было неожиданным. Ее появление, платьице в горошек, рюкзак, ватник. Ирина как-то озорно глянула на него, на строй, и наклонилась над рюкзаком. «Сурдоленко, помоги!» Пришел, наконец, в себя Александр и шагнул вслед за сержантом, который находился уже около девушки и поднимал ее рюкзак. «В свою кабину! И, девушки, подготовьте место!» Повернулся к Серебряному: «Снимайте лишние бомбы!» Взял Ирину за локоть и повел от самолета. Когда члены экипажа скрылись за капониром, притянул ее к себе, поцеловал. «Здравствуй!» Она прильнула к нему, обхватила за плечи. «А все-таки мы с тобой счастливые!» — сказала радостно, возбужденно. Я хотела только увидеть тебя перед дальней и долгой командировкой, а оказалось, ты даже выбрасывать меня будешь. Он не находил слов. Лишь теребил ее густые черные волосы, заплетенные в косы и закрученные в тугой узел на затылке. Я тогда не успела тебе сообщить одну важную деталь. Ирина непонятно почему отстранилась и увлекла его еще дальше от самолета. Я побывала в Краснодаре, навестила директора школы. Он там, как он себя чувствует? Говорит ничего, но выглядит неважно. Я предупредила его о твоей новой фамилии. Зачем? Не догадываешься? Ирина сукоризной посмотрела ему в глаза. Может случиться так, что тебя начнут проверять по всем статьям, и выяснится, что в Краснодарской средней школе Туманов не учился, тем более не воспитывался у Ивана Петровича Гурова. И как Иван Петрович отнесся к этому? Ты же знаешь, он мудрый человек. Спасибо тебе. Ты надолго туда? Пока ты не освободишь меня. Она шутила, а глаза были переполнены грустью. Прилетай в гости, там, говорят, есть специальные площадки. Тебя приказано выбросить с парашютом. Для надежности. Но когда я там обоснуюсь, можешь положиться, встречу обеспечу на высшем уровне. Что ж, может, и прилечу, пока судьба благосклонна к нам. Их разговор прервал упавший с высоты гул самолета, нудный, с прерывистым завыванием. Запоздала заукала сирена. И все, кто был у самолета, штурман, стрелки, авиаспециалисты, рванулись к бомбоубежищу. Александр тоже хотел бежать, схватил Ирину за руку и смутился. Она насмешливо поглядывала то на убегавших, то на него. «Что это?» — спросила с наивной невинностью. «Видишь ли, неуверенно попытался Александр оправдать товарищей. Никто не боится так бомбежек, как авиаторы. Может, потому что сами бомбят. Кстати, нам тоже не мешало бы воспользоваться бомбоубежищем. Чем черт не шутит?» «Так это же Фоки Вульф, разведчик!» — упрекнула Ирина. «Разве ты по голу не узнал?» Александр поразился ее слуху. В небе и в самом деле завывала рама. Но отличить ее от других самолетов даже он, летчик, сразу не смог. Разведчик, конечно же, бомбить не станет. Прилетел, видимо, чтобы сфотографировать аэродром. Вовремя угодил. Почти все самолеты находились в небе. Зенитки открыли огонь. Фоки Вульф покружил немного и удалился во свояси. «Вот я еще о чем хотела спросить тебя», — обратилась к Александру Ирина. «Почему ваши самолеты всегда взлетают вон в том направлении, под гору?» — показала она рукой. «Чтобы быстрее набрать скорость и, значит, оторваться от земли». «Выходит, и под ветер самолет быстрее оторвется от земли?» «Нет». Скорость берется относительно воздушной массы, а не земли. Под ветер самолету потребуется время, чтобы догнать его. Вот теперь поняла, улыбнулась Ирина и пояснила. Это я на тот случай, если ты соберешься прилететь к нам, и мне придется подыскивать посадочную площадку. Мой опознавательный знак – красная и зеленая ракеты. Из бомбоубежища показались серебряные со стрелками и авиаспециалистами. «Что, командир, решил проверить выдержку на вашего нового члена экипажа?» — сострил серебряный. «Нет, Ваня, это она проверила нашу, и скажу тебе по секрету, некоторые очень некрасиво выглядели, особенно симпатичный капитан». «Так я не от Ганса за папиросами в коптерку бегал». Серебряный для убедительности достал портсигар. «Ты же не куришь!» — разоблачил его Александр. «Чего ради дружбы не сделаешь?» — остановился около них Серебряный и протянул девушке портсигар. «Закурите на счастье!» Ирина и Александр взяли папиросы. Серебряный чиркнул зажигалкой, дал им прикурить. «Чтобы дома не журились!» — затянулся и закашлялся. Не зря, говорят, капля никотина лошадь убивает. Раздавил носком сапога окурок, влюбленными глазами посмотрел на Ирину. Оставайтесь в нашем экипаже, насовсем. Такого штурмана из вас сделаю. Боюсь, Ваня, ты в первом же полете с ней потеряешь ориентировку. Да и кабина у тебя тесная. А ты не бойся, командир. С Ваней Серебряным она никогда ничего не потеряет. Уговорили. Ирина выпустила изо рта дым, как заправская курильщица. Так и быть, после войны займусь штурманским делом. А сейчас разрешите, товарищ капитан, кое-какую консультацию получить у командира. Конфиденциально. Пардон, пардон. Ваня лихо козырнул и заспешил за стрелками.